Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии политолог и публицист Андрей Пиантковский, член бюро партии «Яблоко» профессор Виктор Шейнис. Сегодня в нашем эфире примет участие, к сожалению, в записи Лилия Шевцова, известный российский аналитик, политолог, сейчас работающий в Институте Брукинса. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И также вы можете использовать телефон для смс-сообщений плюс 7 903 743 2801. Ну, поговорим мы, я бы сказал, о текущей ситуации, но и о вещах также фундаментальных. Я напомню, что 12 декабря – это День Конституции России, а премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев по этому поводу учит нас: Конституция – основной закон, по которому живет наша страна. В этом документе заложены принципы российской государственности, суверенитета, закреплены неотъемлемые права и свободы человека. Но что не фраза, то вопрос. Поэтому я хотел бы обратиться для начала к Виктору Шейнису, который является одним из многих соавторов нынешнего текста Российской Конституции. Виктор Леонидович, а соответствует ли действительности фраза, что по этому основному закону живет Россия?
Примерно в такой же степени соответствует, как известные строчка Джамбула Джабаева, правда, по другой конституции: закон, по которому радость приходит.
Да, они близки, значит.
Да.
Тоже радость приходит.
Да.
Андрей Андреевич, ну вот есть слова здесь, такое прилагательное, неотъемлемые права. Вот хочется понять, а что действительно за годы правления Владимира Путина потеряли россияне из того, что было конституционного и, предположим, соблюдалось в той или иной степени при Борисе Ельцине, например?
Ну вот я благодарен вам за оговорку «в той или иной степени», но в той или иной степени соблюдались права человека,
но не везде, не
в регионе, называемом Чечня, причем не с 95-го, по-моему, там чуть не с основания Российской Федерации, там разными акторами эти права очень усиленно нарушались. В той или иной степени существовала свобода слова, СМИ, причем она, как ни парадоксально, может, просто это закономерно, обеспечивалась, в общем, теми самыми олигархами, которые владели этими средствами массовой информации, только их было много. И те олигархов, я имею в виду, ну и, соответственно, и средства массовой информации. И мы, в общем, были прекрасно информированы. Утром все средства массовой информации, принадлежащие, например, господину Березовскому, рассказывали нам о чудовищных преступлениях и злоупотреблениях, совершаемых кланами, бизнес-кланами, близкими к олигарху Гусинскому. Это в основном была пресса такая вот газетная. Гусинский больше, как отец русского телевидения, он специализировался в основном на электронных средствах массовой информации, и такие блестящие публицисты, как Евгений Киселев, и уникальный коллектив журналистов вечером нам рассказывали об аналогичных преступлениях, совершаемых людьми Березовского. Поэтому более-менее мы были в курсе того, что творилось в стране.
А фундаментальные права, Олег Леонидович, вот как вы считаете, какие сейчас эрозировали?
Ну, все-таки, скажем, не совсем, не на 100%, но неприкосновенность личности, в общем, более или менее...
Это, опять же, не во всех регионах.
Не во всех регионах, конечно. Потом, вы совершенно справедливо сказали, что были олигархи, была олигополия, но олигополия при всей ее мерзостности, она все-таки лучше монополии. И само соревнование олигархов друг с другом создавало известные бреши, которых, кроме того, еще одно обстоятельство. У Бориса Николаевича при всех его тех чертах, которые были предметом достаточно справедливой критики, в общем, были запреты. Вот Борис Николаевич настрадался
Да, он чувствовал себя обязанным.
От того, как с ним обходились, в частности, советские средства массовой информации. И поэтому, скажем, он с его гонором, с его вот таким чувством хозяина, который он все более и более обретал, ему, конечно, было противно то, что о нем писали, как над ним смеялись, как издевались. Это, кстати, было часто неприлично, но он это терпел.
Ну, формально господин Путин тоже вроде терпит. Он ведь лично в суд не подает. Один раз только был случай, там, когда он или его какие-то доверенные лица судились с господином Немцовым, или Немцов с ними судился.
Суд он не подает, но тем не менее он может в темном переулке то средство массовой информации того журналиста, который себе о себе много понимает.
В том числе и в прямом смысле слова.
В том числе, конечно.
Достаточно имеем примеров и на федеральном уровне, а региональной журналистике тут уже не Путин, а маленькие местные Путины. Там, по-моему, у нас десяток список погибших.
Ну, господин Бастрыкин тоже влез поговорить, замглавного редактора «Новой газеты» вывозил. Все-таки начальник Следственного комитета, генерал, там угрожал. Ну, потом журналисты его простили благородно.
Уже редакция «Новой газеты» решила, что инцидент исчерпан, мужской разговор. Мне кажется, это была серьезная ошибка, потому что господин Бастрыкин совершил преступление против законов Российской Федерации, против всего корпуса Российской
Федерации. Андрей Андреевич, это можно было бы в том случае сопротивляться, призвать Бастрыкина к ответу, если бы эти законы действительно действовали. Но я думаю, что Муратов был прав. Ему важно было сохранить газету, ему важно было отбить натиск. И он пошел на компромисс, который в моих глазах...
Я не о Муратове, а о том, что независимо от позиции Муратова, которая абсолютно, так сказать, мы справедливо обрисовали, Бастрыкин же совершил преступление.
Конечно.
И не Муратов, а есть и другие институты.
Хорошо, но нет.
Институтов, значит,
реальной нашей жизни этих институтов нет. Они бездействуют.
Поэтому... Вот об этом-то и речь, Виктор Ильич. Я к этому и веду, что Конституция есть, День Конституции есть, и, как пишет один наш слушатель, единственный государственный праздник в честь литературного произведения, не имеющего отношения к реальности. Согласитесь, не имеющего отношения к реальности. Или все-таки имеющего отношения к реальности. Раз там установлены президент, Государственная Дума, там всякие учреждения, правительство, премьер, который этот праздник отмечает.
Это как раз те разделы Конституции, которыми, с моей точки зрения, авторский коллектив не должен особенно гордиться. Обстоятельства мы с вами в каких-то предыдущих передачах говорили о том, как они появились. Видите, все-таки в Конституции есть некоторые положения, записанные в первой и второй главе. Они бездействуют, это совершенно ясно. Но
каждому гарантируется свобода мысли и слова.
Да, да,
пример.
Да, да.
Но цензура, это Бухаринско-Сталинская конституция.
Цензура запрещается там и много других полезных вещей.
Много хорошего.
И, понимаете, то обстоятельство, что это записано, на мой взгляд, создает определенный задел на будущее при благоприятном развитии событий, которые пока, правда, не просматриваются.
То есть опять нужно выдвигать лозунг диссидентов «Соблюдайте вашу конституцию», Андрей Андреевич?
Ну, это один раз уже прошло, и прошу я не вернуться в машине времени. Соблюдать их конституцию никто из них не собирается. Они же вот сейчас на наших глазах обрушили вторую, неписанную конституцию. Вот эта конституция, как, по-моему, мы все здесь присутствовали, согласились, она тихо скончалась при переходе к власти от первого ко второму президенту, а второй президент ввел новый понятийный свод уважения законов, что, в общем, никто не вмешивается в его высокую политическую деятельность, но он различным слоям российского общества обеспечивает какой-то уровень благосостояния. Ну, например, господину Абрамовичу обеспечено было, что за полученную им за бесценок компанию «Сибнефть» ему переписывается 13,7 миллиардов долларов. Как эти 13,7 были миллиардов долларов разделены с тем, кто ему это написал, это уже другой вопрос. А такому среднему классу, такому среднему-среднему, не upper middle, гарантированно иномарка и отдых в Турции или даже в Испании.
И квартира в ипотеку.
Да, рабочим заводов Пикалёва гарантировано сохранение их, что ничего полезного не производящих, рабочих мест и так далее. А вот на фоне вот тех обвальных событий, которые происходят на валютных и фондовых рынках, видно, что вот эта вторая российская посткоммунистическая понятийная конституция, она тоже начинает уходить в небытие.
Возвращаясь к лозунгу «Соблюдайте вашу Конституцию», я бы его немножко подкорректировал. Соблюдайте первую и вторую главы Конституции.
Хорошо. Так что, получается, значит, российский обыватель Андрей Андреевич получил не осетрину с хреном, а Крым, ну и вместо Конституции в том числе.
Но российский обыватель стал снова усомнившимся Макаром. И вот во что будет выливаться сомнения этого Макара, причем, по-моему, наиболее острые сомнения возникают у элитных Макаров, которые несут большие потери, связанные с крымской авантюрой вождя. И они, мне кажется, начинают задумываться первыми.
А все-таки в чем же они усомнились? И где признаки этих сомнений, на ваш взгляд?
Ну, понимаете, люди, ну, во-первых, серьезные люди теряют миллиарды в капитализации их активов, но это не самое страшное. Они всем своим образом жизни, собственно, интегрированы в западные структуры. Ну, прежде всего, например, все люди, все бренные, у всех возникают какие-то серьезные медицинские заболевания, лечиться, естественно, надо на Западе, так же, как и детям обучаться, отдыхать, заниматься шопингом, социализироваться. Это просто уже какое-то надругательство над природой этих людей, вести мобилизационные лозунги, изолировать Россию. Они так не договаривались с Владимиром Владимировичем.
Ну, Владимир Владимирович с ними не договаривался,
по-моему. Вы знаете, все это верно, то, что вы сейчас сказали, я с этим согласен, но какой-то вирус лакейство доминирует вот в этих приближенных кругах. Ведь, вообще говоря, вся эта конструкция в значительной степени держится на президенте, на рейтинге президента, на возможности президента оперировать теми людьми, которые, в руках которых силовые структуры. И поэтому как бы, скажем, у себя дома или в каких-то загородных особняках, на прогулках эти люди не кляли то, что с ними сейчас проделывают, я думаю, что они клянут, но тем не менее это не выливается ни в какие действия. И с моей точки зрения, как мне кажется, это и не выльется, по крайней мере, в при средненормальном ухудшении
ситуации. Вот очень важную оговорочку вы сделали, средненормальное. И я бы только уточнил, что это не столько лакейство, сколько просто и циничный расчет. И это не мои какие-то оценки, они сами об этом прекрасно пишут. Вот я бесконечно часов раз цитирую этот кусок из доклада вот этих вечных, я их называю, три тенора, которые писали доклады для Медведева, Бунин, Макаренко и кто третий?
Макаркин, наверное.
Да, Макаркин и Макаренко, это разные люди. Вот в своем последнем докладе, уже когда они перестали писать под инсор и начали писать по Комитет гражданских инициатив.
Имени Кудрина.
Да, они там пишут, что да, конечно, то они повторяют ваши слова, что эти люди и не любят Путина, и, может быть, даже ненавидят Путина, но они понимают, что он защищает их от общества, что он в то же время и сила необходимая, которая защищает их, что если они поднимут бунт, или, скажем, вот состоялся бы тот самый раскол элит в 2011-2012 году, там, собственно, уличный протест, он был достаточен для начала распада авторитарного режима, но полностью, абсолютно отсутствовал второй элемент раскол элит, и уточню все-таки не из лакейства, а из их понимания, их с боязни остаться наедине с обществом после падения Путина, что вопросы будут задавать им. Поэтому вы совершенно правы, их лояльность будет продолжаться аномально долго, аномально с точки зрения такой средней статистики жизни авторитарных режимов. Но извините, когда высшее руководство и первое лицо начинает заниматься откровенным ядерным шантажом, и чего не было в Советском Союзе. После кубинского кризиса ни советские люди, ни лидеры Соединенных Штатов не использовали ядерный шантаж как инструмент достижения каких-то конкретных политических целей. А сейчас это делается. И в отношении Украины, и в отношении Прибалтики бесконечно звучат эти заявления. Расчет такой, что нам это важнее, мы будем больше поднимать ставки до того уровня, когда они отступят.
Но это же блеф.
Вот уж на этот блеф и на угрозу ядерной войны эти люди не подходят. Я вам скажу другое, что это тоже важно, кстати, для оценки Конституции и состояния нашего общества. Вот в коммунистической реальности, вот сегодняшний Путин с его провалами 2014 года хотя бы, с недооценкой уровня сопротивления украинского общества и украинской армии, с недооценкой жесткости реакции Запада, с недооценкой того факта, что потери военнослужащих не будут восприняты, будет отторгнуто, российское общество не пойдет на войну, где мы будем терять сотни или тысячи. Такой бы генеральный секретарь ЦК КПСС демократическим решением Политбюро, зачем Центрального комитета партии, был бы освобожден от своего авантюризма, волонтаризм, что угодно, и переведен на другую, менее ответственную работу. Вот у коммунистов эти механизмы против безумия первого лица, они существовали. А в этой нашей Конституции абсолютно нет никаких институтов, которые могли бы этот
процесс... Да, защита от дурака как-то вот...
Вы несколько переоцениваете...
Не сработало.
Возможности коммунистической номенклатуры.
Да как переоценивать? Извините,
обращаться...
Ленин был арестован, Сталин был, скорее всего, убит. Хрущев был снят.
Бросьте.
А вот Брежнев умер в своей постели, несмотря на Афганистан.
Потому что он был тряпкой в руках этой.
И Ленин, в общем, был изолирован, потому что он заболел, и серьезно заболел. И версия авторхановская, или не знаю чья, относительно того, что Сталина убили, на мой взгляд, это вздорная
версия. Да послушайте, при чем тут автархановская версия? То, что человеку не было оказано медицинской помощи в течение более суток, это просто задокументированный факт. Это что, не убийство?
Ну, от страха, может
Нет,
быть.
Нет, это не убийство.
Есть одно из объяснений.
Здесь действовали другие вещи.
Хорошо, и Хрущева не сняли.
А Хрущева сняли, но вот это...
На вашей памяти, между прочим.
Что значит единственный?
Это единственный эпизод.
Но он говорит в пользу тех механизмов, которые существовали.
Кстати, кстати, если уж на то пошло, это совершенно не конституционный механизм. Они в Конституции никаким образом
мы не показали.
Виктор Леонидович, а хорошо, а в Конституции, действительно, почему в Российской Конституции не оказалось... Почему в Российской Конституции не оказалось механизма, как говорят специалисты, защиты от дурака, да?
Как же нет? Есть
импичмент. Ну, расскажите нам.
Импичмент, пожалуйста.
Так, но и неработающий механизм.
Неработающий механизм, потому что вообще ни в одной из советских...
Нет, вы нас советским не агитируете, хватит советских... Пианковского с советским.
Нет, нет. Ни в один из периодов советской истории вообще не по Конституции мы жили.
Хорошо.
Ни в один.
Но они решили жить по Конституции.
Да нет, причем
тогда,
это советская история. Ельцин был безумно напуган процессом импичмента, который почти состоялся, и поэтому...
Но он бы не состоялся, потому что не было большинства в Совете Федерации.
В том-то и дело.
И в Думе более можно того, было один вопрос.
Более того, так нет, я говорю, первом процессе, который был в 93-м году, который ну, формально состоялся.
Хотя я подозреваю, что и Владимир Владимирович Путин
я
хотел бы импичмент.
И
сделал все, чтобы он не был
депутатом.
То есть задача автора Конституции
и видел это изнутри,
чтобы импичмент был.
И я говорил
невозможно.
Совершенно определенно, что не то, что в Совете Федерации там где-то на суде или где-то невозможно было собрать большинство ни в Думе, ни до Думы на съезде народных депутатов. И когда был величайший перепуг, когда на 8-м съезде...
Девятом
съезде. Знаешь, проголосовали.
Извините, при съезде народных депутатов никаких советов федерации
не было. Не-не-не, я понимаю, давайте просто вспоминается еще процесс. Одна история, что действительно там набрали голосов, но все
это
равно...
Не могло быть требуемого большинства.
Не могло быть, но тем не менение сам механизм... пытались его использовать.
Был невозможно.
То есть прописан он был так, извините, уже в нынешней-то Конституции, о которой мы говорим, чтобы его нельзя было включить, условно говоря, да?
Видите, я думаю все-таки, при всех дефектах Конституции, я не защитник ее, я все время в спорах с моими друзьями отстаивают тезис о том, что не Конституция определяет реальное положение вещей.
Воля народа?
Нет, соотношение сил в определенных властных структурах.
Ну, правильно, наличие.
Причем
табакерки,
сегодня, ну да, самодержавие ограниченное удавкой. Это известное изречение мадам де Сталь. Но, понимаете, ведь вообще говоря, не Конституция определяет политический режим. И мне как раз представляется очень справедливым мимоходом брошенная на одном из последних круглых столов такая формула: страна – заложник режима, режим – заложник лидера, лидер – заложник тех решений, которые он принимает. Я думаю, что именно полновластие лидера и то обстоятельство, что легитимность власти держится вся вот на этом слабеньком, в принципе, но производящем впечатление рейтинге Путина.
Если он есть.
Ведь все остальное... Это отраженным светом держится. И правительство, и парламент, и суды, и все.
Но сказал же господин Володин, да?
Поскольку
не будет Путина, не будет России.
Ну,
в каком-то смысле этой России не будет.
Совершенно
этого
правильно.
Политического режима не будет.
То есть Мирский правильно отметил в своем блоге на Эхе, что это точное воспроизведение мысли Гесса, что Германия существует постольку, поскольку Германия – это Гитлер. Ну, ошибка только в том, что не Германия и не Россия, а вот такая Россия, какая существует сегодня, она держится на Путине, на его рейтинге, на его связях, на его легитимности и так далее.
Но
и
это поэтому... фактически персоналистский режим.
Персоналистский,
да? Тогда присягали Гитлеру вообще формально, вот как вождю и фюреру, а сейчас, ну, формально, конечно, Путину не присягают, но фактически нечто вроде такой присяги или там клятвы верности, как в какой-нибудь группировке ОПГ, она в каком-то смысле
вот Кадыров,
существует.
Кадыров, это как руководитель чеченского ОПГ, он и присягал. Вот, он все время подчеркивает свою лояльность именно Путину, а не России.
Совершенно верно.
Проанализируйте.
Кстати,
его вокабуляр.
Вообще говоря, то, что творит Кадыров, выходит за всякие рамки.
Ну, пока его ребята в Москве яйцами кидаются в правозащитников только. Нет, не гранатами,
где,
надо радоваться.
Где протесты президента Российской Федерации относительно сжигания домов граждан Российской Федерации?
Но это, видимо, нехорошие граждане, они считают.
Где, на поверхности
где лежит, скажем, защита тех КГБшников, которых охрана Кадырова стала мутузиться? Где защита?
Ну,
люди Кадырова в Москве могут расправляться с главной опричной базой,
значит,
с людьми.
Значит,
точнее,
это главный резерв нынешнего режима, люди Кадырова.
Это тот последний полк, о котором все время говорил Егор Тимурович Гайдар.
Ну, он немножко в другом смысле говорил. Он говорил о том, что у них, слава богу, не оказалось этого полка в тот или иной момент. Но, тем не менее, выводы нынешняя власть действительно делает, оплачивая полицию и, так сказать, всякие
понимаете,
другие
это
структуры.
Понимаете, это здорово звучит, так производит впечатление, но, вообще говоря, это, конечно, режим на Чечне и на его полке не удержится. Если бы действительно пошла бы трещинами правящая элита. Но в том-то и дело. Я не случайно сказал лакейство. Я имею в виду не столько, скажем, мотивацию, сколько реальное поведение людей. Это лакейское поведение. Лакей тоже может исходить из разных соображений. И вот то, что эти люди оказались не в состоянии, об этом, между прочим, сегодня говорили на конференции, что еще где-то в 2001-2003 году еще можно было что-то сделать, или это могло сделать. Они, как стадо баранов, пошли за этой свистульчикой.
Ну, они не без выгоды для себя пошли за этой свистульчикой. Надо сказать, что не только бизнесмены ошиблись, например, поддержав Путина, но и Запад тоже в значительной степени, Европа
правильно.
И Соединенные Штаты его недооценили. Вот как раз
правильно.
На конференции, которая проводилась партией РПР «Парнас», как раз шла об этом речь. Я думаю, что вот мы как раз об этом поговорили с Лилией Шевцовой и об ошибках, которые делались западными политологами и аналитиками, и о тех перспективах, которые приносит России нынешний кризис. Давайте послушаем и посмотрим этот фрагмент интервью.
Лилия Федоровна, вы сегодня говорили, что с прогнозами ситуации в России провалились там транзитологи, ресетчики и все прочие.
И все остальные прочие.
Да. А вот кому теперь верить? Кто видит будущее России вот при позднем Путине?
Ну, во-первых, я не представляю, как можно предвидеть будущее России при позднем Путине. Мне кажется, так сказать, это будущее, оно уже есть в настоящем. Ничего хорошего, так сказать, мы предвидеть не можем. Единственный вариант следующий. Траектория путинского президентства, она ясна. Никаких, скажем так, модификаций траектории быть не может. Это постепенная изоляция. И уже речь не идет о какой-то его психологии, ментальности, кагибистском прошлом и так далее. Как сказал великий Арон, когда вступает в дело железный закон логики, его несет, как в бобслее. Вот он впрыгнул в боб, и, возможно, только различная скорость его движения. Это фактически экономическая и прочая катастрофа, естественная изоляция. И, я думаю, политический класс, значительная часть понимает это. Я думаю, что они попытаются спасти систему самодержавия, которая включает и либералов-системников, и бюджетников, и массу других прихлебателей, значительную часть российского среднего класса, который зависит от государства и от монополий. Они попытаются сдвинуть Путина, спасти систему за счет смены режима. Вот это режим change, это вот очень такая возможная перспектива продления жизни российского самодержавия.
Для этого же надо изменить внешнюю политику, отказаться, если не от Крыма, то от войны в Донбассе. Донбассе. Возможно ли это?
Я думаю, что отказаться от Крыма им будет сложно, даже при режиме Change. Но если открываются различные возможности для использования Лондонграда и так далее, возможно, новая часть политического класса, которая будет более прагматична, готова будет обсудить вопрос по поводу нового референдума в Крыму, скажем так, двойного подчинения Крыма Украине и России и так далее. Существуют различные способы решения этого проблемы. Другое дело, придет ли к власти прагматическая часть лондонградцев, либо к власти придет еще гораздо более махровый, более изоляционистский, более, скажем так, традиционалистский режим, который будет использовать модель российской патриотической военной мобилизации.
Ну, а что народ? Вот большая часть сейчас поддерживает режим Путина, но экономическая ситуация резко ухудшается буквально день за днем. Возможно ли такое отрезвление хотя бы части публики?
Дважды народ трезвел. 99-й год после Второй Чеченской войны была массовая, как вы помните, так сказать, консолидация вокруг нового, жесткого и трезвого лидера. 2008 год, по сути дела, 80% поддержки Путина в августе, сентябре, октябре. И затем он лишился этих 25-30% поддержки. Реакция, очевидно, на Крым наш, она более длительная, она подпитывается рядом других факторов, прежде всего, различными комплексами, неуверенностью, страхом, а что будет с падением Путина. Путин – это государство. Но, тем не менее, если мы возьмем другие цифры, 76% считают власть коррумпированной, 37% считают, что все же интересы индивидуума важнее, чем интересы государства. У публики есть серьезный когнитивный диссонанс. Серьезный. Поэтому, я думаю, если, так сказать, ситуация изменится экономически, даже когда нет альтернативы Путину, люди будут проявлять свое недовольство. Единственный способ проявления недовольства – выйти на улицу. Ибо конституционных оснований, так сказать, для проявления недовольства, они есть, но нет возможности их выразить.
То есть вместо выборов это только массовые акции протеста?
Я думаю, что акции протеста пройдут, очевидно, как первая фаза недовольства. Выборы возможны при относительном плюрализме, когда существует и раскол политического класса. Вот если политический класс не раскалывается, если он не приобретает какую-то субъектность и готов, в принципе, сохранять свои позиции, бороться за интересы выборным путем, тогда, очевидно, протест – это первый звонок реквиема по режиму. Но опять-таки, Миша, когда говорят 85-86% поддержки Путина, я вспоминаю, что общество сейчас настолько демократично, морализовано, что значительная часть оно поддерживает Путина просто потому, что, так сказать, боится дать другой ответ.
А что зависит от меньшинства? Вот лидеры меньшинства здесь говорят о двух годах, и потом все изменится. Что они должны сделать, чтобы за два года что-то изменилось?
Ну, я бы не рисковала и не делала временные прогнозы. Два года, а может быть 10 или 5. Они говорят совершенно верно о тенденции. Режим в принципе сохранить невозможно. Скорее всего, мы имеем агонию путинского режима, но не агонию системы. Система может еще прыгать на одной ножке, хромать какое-то, так сказать, какое-то время. Для меньшинства и для тех, кто поддерживает меньшинство инакомыслящих, очевидно, основная проблема – это удержать нишу. Основная проблема – это избежать деморализации. Основная проблема – это не стать частью, скажем так, кремлевского правозащитного либо другого политического цирка. Не сесть, не быть кремлевским задним скамеечником, во что превратились очень многие российские интеллектуалы, засевшие, скажем, в различных правозащитных и других кремлевских обществах. То есть сохранить свои принципы, сохранить, скажем, возможность осмысления и готовиться так же, как готовились венгры и поляки за 10 лет до 1989 года. Венгерская конституция была создана, новая посткоммунистическая конституция была создана где-то в начале 80-х годов. Нужно работать на будущее, понимая, что оно может случиться и завтра, но может случиться и через 10 лет. Но дело в том, что Владимир Владимирович Путин, по сути дела, ускорил эти процессы до неимоверности. То есть, по сути дела, мы живем в ситуации ускорения. И все может случиться в ближайшие несколько лет.
Это была Лилия Шевцова, ведущий исследователь Института Брукинса в Соединенных Штатах. Ну, давайте я тогда Андрею Андреевичу Пианковскому адресую вопрос. Так что, будущее России при Путине вот в этой ситуации ускорения, в одночасье мы рискуем проснуться в совсем другой стране вдруг?
Нет, ну, как-то много лет назад еще Григорий Васильевич Явлинский сказал хорошую фразу, что вообще-то мы бежим на длинную дистанцию, но всегда должны быть готовы к 100-метровке.
Просто на этой 100-метровке все время стреляют сейчас, да? Там Украина, Донбасс, Крым, санкции.
Но вот вы перечислили все эти вещи, и мы говорили об этом в самом начале. Это количество провалов диктатора в течение одного года. Оно зашкаливает. Вообще-то Акела не должен промахиваться, а промахнулся он много раз в этом году. И опять мы возвращаемся, Елена Федоровна говорила о том же, вот к состоянию наших элит. Два, ведь опыт десятков антиавторитарных революций показывает, это всегда комбинация двух процессов. Уличный протест, конечно, активного меньшинства, они никогда, большинство населения не участвует в таких политических процессах, решает это всегда активное меньшинство, выступающее на одной или другой стороне. Кстати, я просто вернусь к этим вопросам о 85%. Я не верю никаким социологическим данным авторитарных обществ, не потому, что они фальсифицируются, хотя они...
Ну, люди отвечают, как на экзамене. Правильный
да,
ответ.
Они отвечают, руководствуясь своим 100-летним генетическим опытом, что ответит, что за президента это как-то спокойнее и надежнее. У того же, Чаушеску был рейтинг 95 за два дня, как того, как его женой расстреляли, как собак под забором. Но дело гораздо важнее другое. Два элемента. Вот этот уличный протест плюс раскол элит. Все-таки ключевым отсутствующим наше общество показало, что уличный процесс – это не фантастическое явление в России, он вполне может показать, пока мы не видели настоящего раскола элит, именно всего вот этого Виктор Ильич настаивает на лакействе, я подчеркиваю больше цинизм и жадность.
И прагматизм, я бы сказал.
И прагматизм, это комбинация этих двух замечательных качеств создает.
Цинизм и жадность выражаются в лакейском поведении.
Ну, замечательно. Давайте, хотите называть лакейством, называйте. Не будем заниматься семантическими дискуссиями. Они до сего времени не были готовы. Ведь если бы какой-то сигнал раскола элит был в декабре 2011 года, сегодня об этом, когда на улице выходило 100, может быть, 200 тысяч, в ответ на этот сигнал на следующий день вышло 500 тысяч. И другая бы совершенно... Нет. Они твердо стояли...
Кудрин зашел на один из митингов, посмотрел, постоял и ушел.
Да,
видимо, такое впечатление, как он так изучал, стоит ли с этим связываться. И ему не понравилось.
Кудрин даже провел серию переговоров с Пархоменко, понимаете?
Но да. Это на высоком уровне.
Это Чубайс мог сделать это в своей приемной. Да. Вот. Поэтому все зависит от состояния этих элит, когда они будут готовы к какой-то...
Или они готовы будут пойти туда, куда Сталин отправлял свои элиты. Тоже вариант.
Я хочу только вот что сказать, что кроме цинизма и жадности есть еще трусость.
Да не протестую я против трусости. Да,
трусость и... это...
Слушайте, вы уже их по-всякому обругали. Да.
Нет. Это, к сожалению, структурообразующий фактор.
Это самый страшный из сельских пороков, как учил нас Булгаков. Я согласен с вами. Да.
Они боятся. В этом-то и...
Вот Ходорковский вышел из тюрьмы, уехал за границу и, скажем, занимает очень мягкую позицию. Там Путина лично не критикует. Санкциям... Что значит отдельно? Казалось, что это будет новый Мандела, человек, который в какой-то степени нравственно будет иметь даже право, отсидев, возглавить хотя бы часть оппозиции. А вот он убеждает Запад, что не надо, так сказать, санкциями зверя раздражать. Понимаете? Это какая-то невероятная, гибкость, да? Я так мягко скажу. Андрей Андреевич, что можно сказать по этому поводу? Не все вожди в оппозиции, как
вы знаете. Михаил Борисович Ходорковский очень достойно вел себя 10 лет в заключении, по существу в пыточных условиях. Каждый из нас не может за себя поручиться за такое поведение, поэтому не очень бы хотелось его критиковать и в чем-то упрекать. Мне кажется... Все-таки он как-то слишком поместил в себя виртуальную избирательную кампанию. Он заявил о том, что он фактически является его кандидатура присутствует. Он готов, выполнив в сложных обстоятельствах обязанности президента России. И когда человек начинает помещать себя в контекст избирательной кампании, он вольно или невольно начинает задумываться о том, как оказаться более приятным, как можно большим,
приемлемым для
слоев населения. Уже
рановато
себя.
Кажется.
Вот именно, вот за это вот позиционирование внутри избирательной кампании, вот это, я считаю, его серьезная ошибка.
Ну вот он сказал про теневое правительство. Сегодня Михаил Касьянов сказал, что где-нибудь через полгода можно будет подумать о составе теневого правительства.
Может быть, можно будет подумать.
А вот Яблоко не хочет тоже подумать о составе теневого правительства с другими прогрессивными силами европейского выбора, Виктор Леонидович?
Я не знаю, будет ли Яблоко думать о теневом правительстве. Хотя у Яблока, если говорить серьезно, есть целый ряд наработок, которые известны, они объявлялись и по экономической политике, и по внешней политике. И, в принципе говоря, есть только одна беда – они не востребованы.
Ну хорошо, и народ, нет положим, людей... востребует. Вот вдруг народ увидит, что происходит с экономикой, когда все начнет рушиться, когда за доллар будут давать там 100 рублей, 200 по морде. Рублей. Ну, это дальнейшая перспектива, как говорил Салтыков Щедрин по морде, да? Когда начнут останавливаться предприятия, рваться хозяйственные связи, там масса всяких неприятностей, невозможность перекредитоваться, банкротство. Я скажу, что недооценивают, мне кажется, некоторые люди риски. Тем не менее, вот народ потребует власть, основанную на европейском выборе, а вы удержитесь от того, чтобы сказать народу, ну ладно, Крым все-таки наш, или вы будете стоять на позиции, что Украина суверенное государство, что надо прекратить войну и вернуть украденное. Есть ведь соблазн, понимаете?
Знаете, Миф, поскольку я лично о власти и пребывании в структурах власти не думаю,
а зря,
то мне очень легко сказать, что в любом случае я буду продолжать говорить о Крыме, а то, что я говорю сейчас. Проблема не в этом. Проблема в том, что в нашем очень персоналистском обществе, скорее всего, если возникнет ситуация, при которой начнутся действительно грандиозные перемены, выявятся новые личности. Появятся личности, о которых мы сегодня или не знаем, или которые находятся где-то на далекой периферии. Люди, которые на протяжении последних 20 лет были в центре внимания, я думаю, что этих людей, к сожалению, они едва ли будут востребованы на руководящие посты. И, кстати сказать, может быть, это и хорошо, потому что мне один человек, не буду называть его имени, сказал, а ты знаешь, мы рано взяли власть, надо было подождать, пока совсем до ручки все дойдет, и вот тогда брать власть. Тогда не мы были бы ответственны.
Ну, знаете, могут взять другие люди. Вот я вижу свежую цитатку из еще одного нового человека современности, который поднялся на войне в Донбассе. Это господин Стрелков-Гиркин. Вот он пишет нынче. «Надо на голову разгромить укров, пока ни они, ни их хозяева не готовы к полномасштабному удару. Весной будет поздно. Надо всерьез готовиться к большой войне. Не получится ли так, что на волне вот этих вот экономических событий и прочих проблем вот эти люди с опытом ударов, так сказать, и стрельбы, вот, там, фланговых ударов или каких-нибудь фронтовых, они станут первыми игроками на политической сцене России?
Миша, я думаю, что если это произойдет, то первыми игроками станут люди, находящиеся все-таки в нынешних структурах. Они, может быть, незаметны. Они, может быть, не носят имя там Сечина или Бастрыкина или кого-то другого. Но я думаю, что именно люди, освоившие вот эту технологию власти в наших силовых структурах, они вот при том варианте событий, о котором вы говорите, при худшем варианте, именно они окажутся на коне.
Андрей Пьянковский.
Ну,
стрелковые
не придут, стрелковые
на белых конях скачут по Красной площади.
Не придут. Не придут никоим образом. И, кстати, вот этот ваш пример Стрелкова дает мне возможность продолжить тему вот моего скептицизма к социологическим опросам по телефону, когда обывателю звонят в квартирку и спрашивают, за президента он или нет. Есть другие индикаторы предпочтений и прогнозов поведения будущих людей. Они произошли в Москве. В Москве было два, и сегодня говорилось об этом на конференции. Кстати, я все время это повторяю. В Москве были поставлены очень серьезные эксперименты социологические по вопросу отношения к украинскому кризису. Было два марша против войны, явной поддержки Украины. Это и в мае, и в сентябре. Очень, на мой взгляд, успешных. 50 тысяч человек – это самая скромная такая оценка.
Я замечу, что сейчас хакеры украли бумаги МВД, которые рассылались по всей стране, да. И они подтверждают эту численность, вопреки тому, что эти же товарищи из полиции врали, так сказать,
да,
публично, занижая 10
это, раз. Это в обстановке информационного террора, круглосуточного в течение нескольких месяцев. Вот вся эта кампания, которая вытащена сейчас на прайм-тайм Первого канала, все эти прохановые дуги Прилепины, Охлобыстины, там Просвирины, уж не говоря о Жириновских и Зюгановых классических, они собирали, пытались собирать митинги в поддержку этой самой Лугандонии, или как они называют ее, Новороссии. И об этих митингах, кстати, сообщалось и в СМИ официальных, и по телевизору. Никогда больше 5000 им собрать не удавалось.
Но правильно, административным ресурсом им не подавали публику.
Вот те люди, которых в автобусе приводят под межрайонным ресурсом, они и ничего не решают в критических событиях. Решают два активных меньшинства. Так вот, во всяком случае, в Москве активное меньшинство противников войны и сторонников европейского выбора, оно на порядок выше, чем активное меньшинство вот всей этой мрази, которая вылезла сейчас на первые экраны телевидения.
А не уверен, что на порядок,
но я сравняю. Я пользуюсь цифрами сейчас 50-50, я говорю о Москве. И я уверен, что это больше и по стране, потому что в городах, в которых хоронят сотни людей, привезенных оттуда, вы тоже сторонников Стрелкова или какого-нибудь Прилепина не найдете.
Ну, пропаганда, тем не менее, все-таки действует, понимаете? С одной стороны, 53% против войны на территории Украины, а с другой стороны, открытой войны, да, с другой стороны, какие-то такие похожие цифры получают вопрос о том, надо ли помогать вот этим самым, там, в кавычках, ополченцам, они же мятежники, они же боевики и так далее.
Вы знаете, вот в таких ситуациях войны, революционных изменений решают не опросы, решают действия людей. Поэтому надо сравнивать людей, которые совершают какое-то действие.
Я вот помню, хотя Лимонов звал идти выход, на площадь революции, выход, а не на болотную.
Выход,
правда,
выход,
потом оказался выход в сервильной газете «Известия». Интересная история тоже. Вот, так что,
знаете, ну, кстати, он принадлежит вот той же компании еще.
Ну, так я говорю, что те люди, которые звали на площадь революции, оказались вместе вот с войной, Лугандой, там, террором и прочими прелестями, которые есть в Восточной Украине. Но, с другой стороны, а есть ли какой-то бархатный вариант? Вот, ну, вот люди молодого поколения, там вот есть такой Илья Клишин, например, там «На дожде». Вот он пишет, бархатный вариант остался только один. Кудрин премьер, досрочная отставка президента с гарантиями безопасности, коалиционный кабинет с Ходорковским и Навальным, досрочные выборы в Думу, потом еще полгода и выборы президента. Это вообще реально? Или это мы вот мечтают там в Фейсбуке люди, которые когда-то выводили публику на Болотную площадь?
Вы знаете, это из оперы «Честь безумцу», который навеет человечеству сон золотой.
А как же польская солидарность? Как же другие...
Поляков мало здесь. Поляков мало.
Ну, они же готовились, они писали, вот венгры написали, понимаете, конституцию, по-моему, за 10 лет до, было сказано, до, понимаете, революции.
Ну и что вы Баркотной сегодня имеете, кстати, в Венгрии?
В Венгрии не очень удачный вариант, а в Польше даже очень ничего.
Польше ничего. Но
или вы знаете, кстати, в Тунисе очень ничего, о чем все время забывают, кляня абсолютно арабскую весну.
Но не у всех получается. Революция – дело такое серьезное, штучное, как учил, да, Владимир Ильич Ленин.
Понимаете, нельзя недооценивать еще один момент. Вот разговариваю с человеком, ну, с улицы, условно говоря. Это может быть врач, может быть инженер. На все ваши аргументы о том, что, дескать, безобразие, цены растут, инфляция, Крым, там, расходы, он с вами согласится. Но дальше он вам скажет, да, но ведь с другой стороны, американцы-то что, флот их в Черном море заполонил, вот это...
Это не тот врач, которого выгоняют с работы сегодня в Москве?
Нет, это другой врач. Вот.
И у него это впереди еще.
Значит, вот это фобия. Фобия по отношению к Западу, по отношению к подозрительности, неверие, что живет зла России, что Россия всегда страдала от иностранцев.
Но это хорошо организованное невежество, понимаете?
Это невежество. Но это невежество. Это Герцен писал, замечательная фраза, что невежество, конечно, но невежество – это сила, и сбрасывать его со счета нельзя.
И что говорили народники? Надо идти в народ и просвещать.
Ну и как это у них получилось?
Нет, не очень получилось.
Немножечко все. Нет, разрешите мне относительно невежества и необразованного народа. Виктор Иванович, а не кажется ли вам, что вот эти сейчас уже ставшие патологическими антиамериканские настроения годами или десятилетия вносили в том числе и наши с вами коллеги по партии Яблоко, Арбатов и Лукин, боровшиеся упорно с расширением НАТО, с приближением про границам Российской Федерации, которые тоже прекрасно понимали суть явлений отсутствия угроз НАТО.
Андрей, и по Украине у них позиция была.
Но очень хотевшие быть вот в мейнстриме российской власти.
Во-первых, и в главных, позиция Яблока отличалась от той позиции, которую вы сейчас
охарактеризовали. А я не говорю позиции Яблока. Мы с вами вместе ее формировали. Я просто говорю о людях образованных, а не людях
народные. Во-вторых, мне не хотелось бы, тем более, когда нам осталось буквально несколько минут, я достаточно хорошо знаю и Арбатова, и в особенности Лукина, и хорошо к ним отношусь. Как к людям, как...
Я сейчас не говорю об отношении к людям, я говорю об их позиции.
Их позиция сложнее, чем вам
кажется. Ну, давайте мы оставим этот... Андрей Андреевич сделал выпад, Виктор Леонидович, так сказать, парировал как-то. В конце концов, не в них, не в этих замечательных людях счастья.
Нет, не надо говорить о невежестве народа.
Ну, невежество...
Не народом, а элитой воспитывался.
Невежество народа, безусловно, вложилось огромная часть интеллектуальной элиты. Ну, слушайте, есть, в конце концов, и Киселёвы всякие, тоже люди, и Леонтьевы, тоже не безграмотные люди, которые проповедуют совершенно чудовищные вещи сейчас. Я хотел бы спросить вот еще о чем, пожалуй, в заключение. Все-таки от позиции Соединенных Штатов очень многое зависит. Сейчас вот принят закон о том, чтобы помогать Украине, в том числе и оружием.
Сенат.
Сенат. Да, и он пройдет, скорее всего, все эти стадии. Наверное, он тоже добавит антиамериканизма в манипулируемой части российского общества. Но как это все подействует на российскую элиту, Андрей Андреевич, как вы думаете? Это все более серьезные шаги, знаете, как это попытки остановить взбесившегося зверя.
Например, я уже сегодня об этом говорил Сашу Сотнику, есть еще один замечательный представитель российской элиты. Дмитрий Тренин, крупный специалист по международным делам. Он, правда, у него такая стилистика, он как бы оценивает все происходящее со стороны, но он в основном на английском языке пишет, и он на позиции Москвы, Россия говорит «Russians». Вот «Russians» думают так, «Russians» сделают то. Вот он уже частично ответил на ваш вопрос. Он сказал, что если... в интервью с Financial Times, что если американцы начнут продавать оружие Украине, то ему, Тренину, как эксперту, кажется, что Russians используют ядерное оружие. Я цитирую его дословно. И это только часть вот той...
Ну, он очень умеренный человек.
Той кампании ядерного шантажа, которая усиленно проводится и российской властью, и российской пропагандистской машиной.
Это одно, а другое, как себе реально представляет элита. Как себе представляют те эксперты, которые знают дело. И я полагаю, что они прекрасно понимают, что американский закон ничего особенного не меняет. Что, скажем, с этим оружием, если даже Украина через некоторое время его получит, замерить Донбасс и Луганск они не смогут.
Вот ну, это беда. Мы еще посмотрим, кто кого сможет замерить и кто будет замерять. Возможно, и России
американцы поставляют оружие, и Запад поддерживает Украину сейчас не для того, чтобы помочь ей замерить Луганск и Донецк, а для того, чтобы остановить российскую агрессию.
На этом мы закончим наш разговор. Андрей Пианковский, Виктор Шенис.